Юность Поллианны. Кассета шестая, сторона вторая. Неожиданно Джон Пендлтон зашевелился и повернулся к Поллианне со странным, игривым выражением в глазах. «Я знаю, что ты любишь ее, моя дорогая, но в данном случае могут оказаться и другие, которые любят ее». Сердце Поллианны вдруг глухо застучало. Неожиданная мысль пришла ей в голову, которая просто ошеломила ее. «Джимми! Неужели Джон Пендлтон имеет в виду, что Джимми заинтересовался миссис Керри в этом смысле?» «Вы имеете в виду...» Неуверенно пробормотала она и не смогла закончить. Нервозным движением, присущим ему одному, Джон Пендлтон поднялся на ноги.
«Я имею в виду девушек, конечно!»
Уклончиво ответил он, все еще с той же шутливой улыбкой.
«Не считаешь ли ты, что эти 50 девушек любят ее почти до смерти?»
«Да, конечно!» Опять повторила Поллианна и пробормотала еще что-то в ответ на следующее изречение Джона Пендлтона. Но мысли ее были в сильном смятении, и она предоставила своему гостю полную свободу говорить весь вечер. Джон Пендлтон, казалось, не возражал против этого. Он раз или два беспокойно прошелся по комнате, затем опять уселся на свое прежнее место, а когда заговорил, то это был все тот же прежний предмет разговора, то есть миссис Керри.
«Странно, как это получилось с этим ее Джемми, правда? Мне интересно, является ли он ее настоящим племянником?»
Но так как Поллианна не ответила, то после некоторой паузы он продолжал дальше.
«Но он, во всяком случае, неплохой малый. Мне он понравился. В нем что-то есть изящное и благородное. Она просто без ума от него. Это ясно видно, независимо от того, является ли он ее кровным или нет».
Наступила еще одна пауза, после которой слегка осторожно Джон сказал.
«Когда подумаешь, странным кажется и то, что она не вышла замуж опять. Она без сомнения очень красивая женщина. Как тебе кажется?»
«Да, да, о, она, конечно!» – выпалила Поллианна поспешно. «Она очень красивая женщина!» И в конце голос Поллианны опять дрогнул. Как раз в этот момент она увидела в зеркале свое собственное отражение, а для себя она никогда не была красивой. Джон Пендлтон все говорил и говорил, мечтательно устремив свой взор в огонь. И отвечали ему или нет, казалось, для него не имело особого значения. Слушали его или нет, по-видимому, его тоже не интересовало. Возможно, он просто хотел поговорить. Наконец он неохотно поднялся и, распрощавшись, ушел. Последние полчаса Поллианна не могла дождаться, когда же он уйдет, чтобы остаться одной. Но после того, как он исчез, ей так хотелось, чтобы он вернулся. Неожиданно она поняла, что совсем не хочет оставаться одна со своими мыслями. Теперь Поллианна осознавала все отлично. Сомнений больше не было. Джимми полюбил миссис Керри. Потому-то он был такой унылый и не находил себе места после ее отъезда. Поэтому он так редко приходил навестить ее, Поллианну, свою старую знакомую. Вот почему бесчисленные маленькие детали прошлого лета всплыли в памяти Поллианны. Это были немые свидетели, которых невозможно было отвергнуть. Но почему бы ему и не полюбить ее? Миссис Керри, без сомнения, красивая и очаровательная женщина. Правда, она гораздо старше Джимми. Но молодые люди женятся и на женщинах гораздо старшего возраста, чем она. Это часто можно слышать. И если они любят друг друга... В эту ночь Поллианна уснула вся в слезах. Утром она постаралась смело встретиться с действительностью. Она даже попробовала с улыбкой сквозь слезы испытать себя игрой в радость. Но это ей лишь напомнило слова Нэнси, которые она произнесла годы назад. Если есть в мире сорт людей, которым никак нельзя применять эту игру в радость, то это будет лишь пара рассорившихся влюбленных. Не то, что мы рассорившиеся или даже влюбленные. При этом Поллианна покраснела. Но все равно я не могу радоваться тому, что он рад. И радоваться тому, что она рада. Только даже для себя она не могла закончить этого предложения. Убедившись, что Джимми и миссис Керри любят друг друга, Поллианна стала очень чувствительной ко всему, что подтверждало это сознание. Будучи настороже, она обнаружила, что это подтвердилось, прежде всего в письмах миссис Керри. «Я часто вижу твоего друга, молодого Пендлтона», — однажды писала миссис Керри, «и он мне нравится все больше и больше. Однако мне очень хочется, просто ради любопытства, добраться до источника моих необъяснимых предчувствий, что я его уже где-то раньше встречала». Частенько после этого она небрежно упоминала о нем. А для Поллианны в этом самом небрежном упоминании о нем скрывалось острое жало, потому что, без сомнения, для миссис Керри Джимми и его присутствие имело большое значение. В других источниках Поллианна также нашла масло для ее пылающих предположений. Чаще и чаще Джон Пендлтон заходил к ней со своими историями о Джимми и чем он занимается, причем постоянно упоминал имя миссис Керри. Бедная Поллианна иногда была просто в отчаянии. Неужели Джону Пендлтон не о чем больше поговорить, кроме как о Джимми и миссис Керри, имена которых постоянно были у него на устах? Приходили письма и от Сади Дин, в которых она тоже рассказывала о Джимми и о том, как он помогает миссис Керри. Даже Джемми, который писал очень редко, тоже не преминул внести свою лепту. «Уже 10 часов. Я один. Сижу и жду, когда вернется домой миссис Керри. Она с Пендлтоном опять на своей общественной работе в доме». От самого же Джимми Поллианна слышала очень редко. «Ну и за это», — со вздохом говорила себе Поллианна, — «она должна быть рада». Так как ни о чем больше, кроме как о миссис Керри и девушках, писать он больше не может. Я рада, что пишет он не очень часто. Вздыхала она. Глава 27. День, в который Поллианна не играла. Так день за днем промчалась зима. Вслед за снегами и морозами исчезли январь и февраль, за которыми наступил март с присущими ему ветрами, со свистом и стонами, обрушивающимися на старый дом. Хлопали ставни, а разболтанные ворота так скрипели, что и без того натянутые нервы готовы были лопнуть. В эти дни Поллианне нелегко было играть в свою игру, но она старалась, проявляя почти героическую верность. Тетя Полли вообще не играла, что, конечно же, не помогало Поллианне играть. Тетя Полли была потерянная и расстроенная. Она чувствовала себя не совсем хорошо и просто-напросто обрекла себя на заточение в беспросветном мраке. Поллианна все еще надеялась на приз в конкурсе. Теперь она же уже опустилась с первого приза до самого последнего. Она писала еще истории, и неизменность, с которой они возвращались из своего путешествия в издательство журнала, поколебали ее веру в успех как писателя. «Ну ничего, ведь я могу радоваться, что тетя Поля ничего об этом не знает». Отважно утешала себя Поллианна, ломая пальцы над страницей с благодарностью за старание, которое вернулось вместе с потерпевшей крах очередной историей. По крайней мере, об этом она не будет беспокоиться, потому что ничего не знает. Все дни Поллианниной жизни вращались теперь вокруг тети Полли. И было очень сомнительно, сознавала ли сама тетя Поли, как волновалась, старалась и беззаветно посвятила племяннице все дни своей жизни только ей. Однажды, в серый пасмурный мартовский день, наступил кульминационный момент. Проснувшись, Поляна выглянула в окно и со вздохом посмотрела на небо. Тетя Поля была особенно трудной в пасмурные дни. Однако с веселой песенкой, которая немножко вдохновляла, Поляна отправилась на кухню и начала приготавливать завтрак. «Я думаю, что сделаю кукурузный пудинг», — убедительно поясняла она плите. «Тогда, может быть, тетя Поля не будет так сильно обращать внимание на другие вещи». Спустя полчаса она тихонько вошла в комнату тети. «Вы сегодня так рано?» «Ох, это прекрасно! И вы сами привели в порядок ваши волосы!» «Я не могла спать! Я должна была встать!» Устало вздохнула тетя Поля. «И я должна была причесать волосы, потому что тебя не было!» «Но я не подумала, что вы уже ждете меня, тетушка!» Торопливо объяснила Поляна. «Но это ничего! Вы обрадуетесь, когда узнаете, чем я в это время занималась!»
«Нет!» «Только не в это утро!» – недовольно нахмурилась тетя Поля. «В это утро никто не может радоваться! Посмотри на дождь! Это уже третий дождливый день на этой неделе!»
«Это правда! Но знаете, солнышко никогда не казалось таким необыкновенно прекрасным, как после стольких дождей, как в этот раз!» – улыбнулась Поляна, ловко пристегивая кружева с ленточкой на груди тети Поли. «Ну вот и готово! Завтрак тоже готов!» «Только подождите, пока не увидите, что я для вас приготовила!» Тетю Поли не развеселил в это утро даже кукурузный пудинг. Все было не так, все было просто невыносимо, по крайней мере, она так чувствовала. Терпение Поляны к концу завтрака было почти на исходе. Плюс ко всему, оказалось, что крыша над окном, выходящим на восток, потекла, а с почты пришло неприятное письмо. Поляна, верная себе, со смехом провозгласила, что она рада, что крыша потекла, а что касается письма, то она его ждала уже целую неделю, и теперь ей больше не надо беспокоиться и бояться, что оно скоро придет. Оно больше не сможет прийти, потому что оно уже пришло, и на этом тревога кончается. Все это, сопровождаемое множеством других неприятностей и раздражений, затянуло утреннюю работу далеко за полдень, что было особенно неприятно для тети Поли, распределявшей свою жизнь точно по часам.
«Поляна, но ведь уже половина четвертого! Ты что, не знаешь об этом?» — раздраженно крикнула она. «И ты еще не заправила постели?»
«Нет, дорогая, но я сделаю это, не беспокойтесь!»
«Но ты разве не слышал, что я тебе сказала? Взгляни на часы, дитя, ведь уже четвертый час!»
«Да, это правда!» «Но это ничего, тетя Поля. Мы можем быть рады, что это еще не пятый час».
Тетя Поля пренебрежительно фыркнула. «Да, возможно, ты можешь», — резко заметила она.
Поляна рассмеялась. «Понимаете, тетушка, часы — очень любезная вещь, когда о них хорошо подумаешь. Я обнаружила это еще в санатории. Когда я делаю то, что мне нравится, и не хочу, чтобы время бежало быстро, я смотрю только на часовую стрелку и чувствую себя так, словно у меня уйма времени, потому что она двигается медленно. А в другой раз, когда мне предстоит перенести то, от чего мне особенно больно, тогда я смотрю на секундную стрелку и чувствую себя так, словно время само мне помогает и спешит изо всех сил. Так вот, сегодня я смотрю на часовую стрелку, потому что не хочу, чтобы время шло быстро, понимаете?» И она озорно подмигнула, торопливо убегая из комнаты, прежде чем тетя Поля успела что-либо ответить. День был, несомненно, тяжелым, и к вечеру Поляна была страшно усталой и бледной. Видя это, тетя Поля переживала и за нее.
«Боже мой, детка, ты выглядишь до смерти усталой!» – рассердилась она. «Что мы будем теперь делать? Я думаю, что ты скоро тоже заболеешь!»
«Ничего подобного, тетушка! Я нисколечко не больная!» — провозгласила Поляна со вздохом, опускаясь на диван. но я устала. Ох, как приятно посидеть на этом диване, и я даже рада, что я устала, потому что теперь так приятно отдыхать.
Тетя Поля повернулась, сделав нетерпеливый жест. Рада, рада, рада! Конечно же ты рада, Поляна! Ты всегда всему рада! Никогда в жизни я не встречала подобную девушку! О да, я знаю, это игра! Поспешно добавила она в ответ на взгляд Поляны. И это очень хорошая игра, конечно, но я думаю, что ты зашла с ней слишком далеко. Эта извечная доктрина могло бы быть и хуже, уже действует мне на нервы, Поляна. Честно признаться, мне было бы намного легче, если бы ты хоть на время перестала радоваться.
Ну почему, тетушка?
И Поляна резко выпрямилась. Так будет лучше, ты как-нибудь попробуй, убедишься.
Ну, тетушка, я...
Поляна остановилась и задумчиво посмотрела на тетю Поли. Странное выражение появилось в ее глазах, и губы медленно растянулись в улыбке. Миссис Чилтон, которая как раз вернулась к своей работе, не обратила на это внимания. Через минуту Поляна опять легла на диван, не закончив предложение, но задумчивая улыбка осталась на ее лице. На следующее утро, когда Поляна встала, опять шел дождь, а в трубе также гудел северо-восточный ветер. Стоя у окна, Поляна невольно вздохнула, но в то же мгновение лицо ее изменилось.
«Ох, все равно я рада!»
И она зажала рот рукой. «Чуть не забыла!» Тихо хихикнула она, и в глазах ее запрыгали веселые огоньки.
«Я не должна забывать! Я знаю, я не должна, а то можно все испортить! Я должна помнить, что ничему не должна радоваться! Ничему сегодня!»
В это утро Поляна не приготовила кукурузного пудинга. Приготовив завтрак, она вошла в комнату тети. Миссис Чилтон все еще была в постели.
«Я вижу, что сегодня, как обычно, дождь!» заметила она вместо приветствия.
«Да, это ужасно, просто ужасно!» – проворчала Поляна. «На этой неделе дождь льет почти каждый день. Какая противная погода! Ненавижу!»
Тетя Поля повернулась к ней с легким недоумением в глазах, но Поляна смотрела в другую сторону.
«Вы будете вставать сейчас?»
– спросила она уставшим голосом.
«Ну как же, конечно!»
пробормотала тетя Поля все с тем же недоумением, глядя на племянницу.
«В чем дело, Поляна? Ты очень устала?»
«Да, я такая усталая, и я плохо спала в эту ночь. Ненавижу бессонные ночи. Всегда так досадно становится, когда просыпаешься среди ночи».
«Я думаю, что я это знаю», – беспокойно ответила тетя Поля. «Я сама ни на мгновение не уснула после 2 часов, а тут еще эта крыша. Как же мы сможем ее отремонтировать, если дождь ни на минуту не прекращается? Ты поднималась наверх, чтобы вылить из ведер воду?»
«О да, и еще отнесла туда добавочные, потому что появилась еще одна течь».
«Новая? Но ведь ее вчера не было!»
Поляна приоткрыла рот, она почти произнесла: «Мы, может быть, рады, что сможем их все отремонтировать за один раз». Но она неожиданно вспомнила и проговорила уставшим голосом: «Очень похоже, тетушка, что теперь течь распространяется очень быстро. Во всяком случае, вся крыша теперь испорчена, и мне все это уже надоело».
С этим заключением, стараясь смотреть в сторону, Поляна повернулась и медленно побрела из комнаты.
«Это так забавно и так трудно! Я боюсь, что все перепутаю!»
С жаром прошептала она про себя, торопливо сбегая по лестнице в кухню. Позади нее осталась тетя Поля, проводившая ее недоуменным взглядом. В этот день до самых 6 часов вечера тетя Поля часто смотрела на Поляну, и в глазах ее было удивление и вопрос. Сегодня племяннице невозможно было угодить. Огонь не разгорался, ветер дул, и одна штора падала 3 раза. На крыше появилась 3-я течь. Пришло письмо, от которого Поляна расплакалась, хотя, несмотря на бесчисленные вопросы тети Поли о причине плача, она не ответила. Даже обед был испорчен, и после обеда все шло наперекосяк,
и все сопровождалось сердитыми, раздраженными репликами. Уже во второй половине дня в глазах тети Поли недоумение и растерянность вдруг сменилось проницательной подозрительностью. Если даже Поллианна и заметила это, то просто не подала вида. Она нисколько не придерживала свое недовольство и раздражительность. Скоро подозрительность тети Поли превратилась в уверенность, а недоумение с позором убежало из ее глаз. Любопытно то, что на их место возникло новое выражение, которое было ничем иным, как внезапным озарением. Наконец, после очередной скорбной жалобы со стороны Поллианны, тетя Поля всплеснула руками и, смеясь, сделала отчаянные жесты.
Твоя взяла, детка, сдаюсь! Я признаю, что побеждена моей собственной игрой. Ты можешь порадоваться этому, если тебе хочется!»
Закончила она с печальной улыбкой. «Понимаете, тетушка, ведь вы сказали...» Начала Поллианна притворно.
«Да, да, но я больше никогда не буду!»
Прервала ее тетя Поля, делая ударение.
«Боже мой, что это был за день! Я никогда не хотела бы пройти через него опять!»
Она, потупившись, немного покраснела, а потом продолжала с большим трудом.
«Более того, я хочу, чтобы ты знала, что я сама не играла в игру как следует в последнее время. Но после этого я попробую, постараюсь. Где мой платочек?»
Резко закончила она, уткнувшись лицом в складки своего платья. Поллианна вскочила на ноги и быстро подбежала к тете.
«Ох, тетя Поля, но я не имела в виду, это была просто шутка!» Задрожала она в отчаянии. «Я никогда не думала, что вы воспримете это таким образом!»
«Конечно же нет!» Огрызнулась тетя Поля со всей неумолимой суровостью уязвленной гордости, которая питала отвращение к слабостям и сентиментальности, и которая до смерти боялась показать, что сердце ее тронуто.
«Неужели ты думаешь, что я не знаю, что ты не имела этого в виду? Неужели ты думаешь, что если бы ты пыталась преподать мне урок, то я бы...»
Но сильные, юные руки Поллианны заключили ее в сердечные объятия, и она не смогла закончить предложение. Глава 28. Джимми и Джемми. Не для одной Поллианны эта зима была очень трудной. В Бостоне Джимми Пендлтон, несмотря на все свои напряженные старания занять все свое свободное время и мысли, обнаружил, что ничто не в состоянии затмить тех смеющихся голубых глаз, которые постоянно стояли перед его взором. Ничто также не могло стереть из памяти знакомый, такой любимый веселый голос. Джимми признался себе, что если бы не миссис Керри и тот факт, что он чем-то может быть ей полезен, жизнь не имела бы для него никакого смысла. Но даже у миссис Керри он не мог иметь полной радости, потому что там постоянно был Джемми, присутствие которого всегда напоминало ему о Поллианне. Мысли эти были печальными. Будучи вполне убежден, что Джемми и Поллианна любят друг друга, и в равной степени убежден, что он обязан отойти в сторону и предоставить инвалиду Джемми свободный путь, он запрещал себе возвращаться к мысли о ней. Джимми не хотел о ней ни говорить, ни слышать. Он знал, что как Джемми, так и миссис Керри получают от нее письма, и когда они говорили о ней, он силой заставлял себя слушать, несмотря на невыносимую боль. При первой же возможности он старался сменить тему разговора, а ей очень редко посылал короткие весточки. Потому что для Джимми Поллианна представляла теперь не что иное, как источник страданий и несчастья. Он был очень рад, когда наконец пришло время оставить Белдингсвилл и опять заняться учебой в Бостоне. Быть так близко к Поллианне и в то же время так далеко от нее было для него настоящей пыткой. В Бостоне его неспокойный разум лихорадочно искал какого-нибудь занятия, и поэтому он в буквальном смысле ушел с головой в претворение в жизнь планов миссис Керю для своих любимых девушек. И любую свободную минуту, которая появлялась у него, он посвящал этой работе, чему миссис Керю была безмерно рада и благодарна. Итак, для Джимми также прошла зима и наступила весна. Радостная, цветущая весна, наполненная нежным дуновением ветерка и ласковыми теплыми ливнями. Бледно-зеленые бутоны, распустившись, превращались в очаровательные ароматные цветы. Для Джимми эта весна предвещала радость, потому что в сердце его все еще оставалась мрачная, холодная зима досады. Если бы они поскорее договорились и объявили обручение раз и навсегда, все чаще и чаще стал повторять про себя Джимми в последние дни. Если бы я хоть в чем-то мог быть вполне уверен, мне кажется, что тогда было бы намного легче. И вот в конце апреля его желание исполнилось. Вернее, только часть желания. Он в чем-то стал уверен. Случилось это в субботу, в 10 часов утра, когда Мэри, горничная миссис Керю, проводила его в музыкальную комнату со своим обычным. «Я доложу о вас, миссис Керю, что вы здесь, сэр. Я думаю, что она вас ожидает». Войдя в музыкальную комнату, Джимми растерялся, увидев сидящего за пианино Джемми, который распростер руки над подставкой и опустил на них голову. Пендлтон тихонько повернулся, чтобы удалиться, когда парень, сидящий за пианино, внезапно поднял голову. Щеки его пылали, а в глазах отражалась лихорадочная тоска. «Что случилось, Керю?» — пробормотал ошеломленный Пендлтон. «Что-нибудь произошло?»
«Случилось! Произошло!»
— воскликнул парнишка, поднимая обе руки, в каждой из которой, как теперь видел Пендлтон, было открытое письмо.
«Все случилось! Что бы ты мог подумать, если бы всю жизнь находился в тюрьме и вдруг увидел, что ворота широко распахнулись? Разве в этот момент ты не предложил бы девушке, которую ты безумно любишь, стать твоей женой? Разве ты не подумал бы? Нет, послушай, ты думаешь, что я ненормальный? Нет, я нормальный, хотя, может быть, я и помешался от радости. Я хочу тебе все рассказать. Можно? Я должен кому-то рассказать».
Пендлтон поднял голову, как бы подсознательно он приготовился к удару. Он немного побледнел, но твердым голосом ответил.
«Конечно, можно, дружище. Я с удовольствием послушаю».
Однако Керю не дожидался согласия и бессвязно торопился все высказать.
«Конечно, для тебя это ничего не значит. У тебя есть ноги и свобода, у тебя есть свои стремления и мосты. Но я... Для меня это все. Это возможность быть мужчиной и выполнять мужскую работу, хотя это не дамбы и не мосты. Но это что-то. И это что-то я доказал теперь, что могу делать. Послушай, в этом коротеньком письме сказано, что моя история выиграла первый приз — $3000. В этом втором письме написано, что крупное издательство приняло с большим энтузиазмом мою первую книгу. И оба они пришли сегодня, в это утро. Теперь тебе понятно, почему я до безумия рад?
Конечно, конечно, поздравляю тебя, Керю, от всей души!» Тепло воскликнул Джимми.
«Спасибо! Ты можешь поздравлять меня! Представь только, что это для меня значит, если я постепенно стал независимым, как мужчина! Представь только, что это значит, если когда-нибудь я смогу принести миссис Керю радость и гордость за то, что когда-то она для меня, несчастного калеки, нашла место в своем доме и в своем сердце. Подумай только, что для меня значит сказать девушке, которую я люблю, что я люблю ее».
«Да, да, конечно, старик», —
Джимми говорил твердо, хотя лицо его стало совершенно белым. «Конечно, может быть, мне не стоит делать это последнее сейчас», — предположил Джемми, и легкое облачко сменило выражение его лица. «Я все еще привязан к этим», — и он похлопал по костылям, стоящим рядом. «Я не могу забыть, конечно, тот день в лесу, в прошлое лето, когда я видел Поллианну. Я понял, что всегда я буду попадать в ситуации видеть любимую девушку в опасности и не в состоянии спасти ее».
«Но Кэрю», — торопливо начал собеседник, — Кэрю предупреждающе поднял руку.
«Я знаю, что ты хочешь сказать, но не говори! Тебе этого не понять! Ты не привязан к двум палкам! Ты спас ее, а не я! Я постоянно представляю, как это будет всегда со мной и... Сади, я должен буду стоять в стороне и наблюдать за другими».
«Сади!»
— резко воскликнул Джимми. «Да, Сади Дин, ты что, удивлен? Разве ты не знал? Неужели ты не заметил моих чувств к Сади?» — воскликнул Джимми. «Неужели я так хорошо это скрывал? Я, правда, старался, но...» Закончил он с блаженной улыбкой и отчаянным жестом.
«Да, ты действительно скрывал это верно, дружище! От меня, во всяком случае!»
Весело воскликнул Джемми. Краска потоком бросилась в его лицо, и глаза его неожиданно стали яркими. «Итак, это Сади Дин! Прекрасно! Поздравляю тебя! Снова поздравляю! Поздравляю! Вот так я тебе и скажу, как говорит Нэнси!» От радости и возбуждения Джимми стал очень разговорчивым. Реакция, происходившая в нем, была такой великой и замечательной от того, что это была не Поллианна, а Сади, которую любил Джемми. Джемми покраснел и немного печально покачал головой.
«Еще рано поздравлять, понимаешь? Я еще не разговаривал с ней. Но я думаю, что она знает. Я думал, что все вокруг знают».
«Да, а на кого ты думал, если бы это не была Сади?»
Джимми смутился, а потом стремительно выпалил.
«Я думал, что это Поллианна!»
Джимми улыбнулся и скривил губы.
«Поллианна — замечательная девушка. Я люблю ее, но не в этом смысле. Во всяком случае, не больше, чем она меня. Кроме того, я предполагаю, что кто-то еще имеет на нее виды».
Джимми покраснел, как счастливый застенчивый мальчик.
«В самом деле?» — переспросил он, стараясь не выдавать себя голосом.
«Конечно, Джон Пендлтон!»
«Джон Пендлтон?»
— отшатнулся пораженный Джимми.
«Что, Джон Пендлтон?»
— послышался новый голос, и в комнату вошла улыбающаяся миссис Керрю. Джимми, в ушах которого в течение 5 минут дважды слова превратились в реальность, едва мог собраться с мыслями, чтобы произнести едва слышные слова приветствия. Но, ничуть не смутившийся Джимми, повернулся к ней с триумфальным видом.
«Ничего, я просто сказал свое мнение, что Джон Пендлтон сказал бы, что Поллианна никого, кроме него, не любит».
«Поллианна? Джон Пендлтон?» Миссис Керрю неожиданно опустилась на оказавшийся рядом стул. Если бы оба юноши перед ней не были глубоко поглощены своими собственными переживаниями, они бы, конечно, заметили, что улыбка слетела с губ миссис Керрю, и странное выражение, почти страх, появился в ее глазах.
«Ну, конечно!» — уверенно повторил Джемми. «Вы что, слепые были оба в прошлое лето? Ведь он столько времени проводил с ней!»
«Ну почему? Мне казалось, что он был со всеми нами!» — нерешительно пробормотала миссис Керрю.
«Но не так, как с Поллианной!» — настаивал Джимми. «Да и кроме того, разве вы забыли, как однажды мы заговорили о женитьбе Джона Пендлтона, а Поллианна вся покраснела и, заикаясь, сказала, что он однажды уже думал о женитьбе? Я еще тогда подумал, не было ли чего-либо между ними. Неужели не помните?»
«Да, я думаю, я вспоминаю, когда об этом ты напомнил». Опять еле слышно пробормотала миссис Керрю. «Но я об этом забыла».
«Ох, ну это я могу объяснить»,
— прервал Джимми, облизывая пересохшие губы.
«Джон Пендлтон был однажды влюблен,
только это была мать Поллианны».
«Мать Поллианны?» В один голос воскликнули удивленные Керю.
«Да, он любил ее в юности, но он ей не нравился, как я понимаю. Она любила другого, священника, и вышла за него замуж. Он-то и был отцом Поллианны».
«Ох!» – облегченно вздохнула миссис Керю и удобнее уселась на своем стуле. «Так вот, почему он никогда не женился!»
«Да!» – утвердительно кивнул Джимми. «Поэтому, видишь, на самом деле твоя идея необоснованная, что он влюблен в Поллианну. Это была ее мать».
«Наоборот, мне кажется, что это еще больше подтверждает эту идею», – провозгласил Джимми, глубокомысленно качая головой.
«Мне кажется, что мое предположение становится еще убедительнее. Смотрите, однажды он любил мать, но не смог завладеть ею. Что может быть естественнее того, что он теперь полюбил ее дочь и с успехом?»
«Ох, Джимми, ты неисправимый сочинитель историй!» Постаралась смягчить разговор миссис Керю, сопровождая свои слова нервным смехом. «Это не 10-центовая новелла, это реальная жизнь. Она слишком молода для него. Он должен жениться на женщине, а не на девочке. Я хотела сказать, если он вообще намерен жениться». Заикаясь, исправилась она, неожиданно покраснев.
«Возможно. Но а что, если случилось так, что он полюбил девочку?»
Упрямо возражал Джимми.
«В самом деле, если хорошо подумать, мы не получили ни единственного письма от нее, в котором бы не сказано было, что он был у нее. И вы знаете, как он постоянно говорит о Поллианне в своих письмах».
Миссис Керри неожиданно встала. «Да, я знаю», – пробормотала она, сделав странный жест рукой, как будто отбрасывая что-то безвкусное в сторону. «Но...» – она не закончила свое предложение и через мгновение исчезла в другой комнате. Когда же минут через пять она вернулась, то к величайшему своему удивлению обнаружила, что Джимми ушел. «Как? Я думала, что он пойдет с нами на пикник!» – воскликнула она.
«Я тоже думал!» – нахмурился Джимми. «Но все, что я понял из его объяснений или извинений, что он неожиданно должен уехать, и что он пришел сказать вам, что не может с нами пойти. Во всяком случае, после этого он мгновенно исчез. Понимаете?»
Глаза Джимми опять заблестели.
«Я не уверен, что его вполне понял, потому что думал о чем-то другом».
И с ликованием он разложил перед ней оба письма, которые все это время продолжал держать в руках.
«Ох, Джимми!»
– затаив дыхание, произнесла миссис Керю, когда закончила читать. «Как я горжусь тобой!» И неожиданно глаза ее наполнились слезами при виде невыразимого восторга, озарявшего лицо Джимми. Глава 29. Джимми и Джон. В субботу поздним ночным поездом на станцию Белдингсвилл прибыл высокий, коренастый молодой человек с очень решительным, озабоченным видом. На следующее же утро еще не пробило 10 часов, как тот же молодой человек, только с еще более решительным видом, вышагивал по тихим воскресным улицам, направляясь к Харитонскому поместью. Увидев пучок знакомых, любимых льняных волос на уверенной маленькой головке, как раз в этот момент скрывшейся в беседке, молодой человек минул традиционную парадную дверь и звонок, пересек газон и направился по садовой дорожке, пока не встретился лицом к лицу с обладательницей льняного пучка волос.
«Джимми!»
– прошептала Поллианна, отшатнувшись назад и не сводя с него глаз.
«Как? Откуда ты?»
«Из Бостона, прошлой ночью. Я должен был увидеть тебя, Поллианна».
«Увидеть меня?»
Поллианна бессильно оперлась о стену, чтобы немного прийти в себя. Джимми выглядел таким высоким, сильным и таким милым в дверях беседки, что она боялась, что ее взгляд был предательски восторженным, если не более того.
«Да, Поллианна, Я хотел это все. Я думал, я имею в виду, я боялся. О, отставить все церемонности, я не могу больше вынести. Я перейду сразу к самому главному. Значит так, я стоял сначала в стороне, но теперь не буду. Это больше не тот случай, когда нужна снисходительность. Он не калека, как Джемми. У него есть ноги, руки и голова, как и у меня. И если он выиграет, то он должен выиграть огненную битву. У меня тоже есть право.
Пуляна смотрела на него с искренним недоумением. «Джимми Бин Пендлтон, что все это значит и о чем ты говоришь?» — строго спросила она. Молодой человек смущенно засмеялся.
«Неудивительно, что ты не знаешь. Оно совсем не звучит ясно. Правда? Но я не думаю, что я сам был довольно ясным со вчерашнего дня, пока не узнал от самого Джемми».
«Узнал? От Джемми?»
«Да, все началось с приза. Понимаешь, он только что получил его и...»
«Ой, я знаю об этом!» — с жаром прервала его Поллианна. «И разве это не здорово? Только подумать, ведь первый приз — $3000! Вчера я написала ему письмо. Ну, конечно же, когда я увидела его имя, и до меня дошло, что Джемми — это наш Джемми, я так разволновалась, что совсем забыла поискать свое имя. И даже когда я совсем не могла найти своего имени и поняла, что ничего не выиграла, я имею в виду, что я была так рада за Джемми, что я совсем забыла обо всем остальном!» — исправилась Поллианна, бросив на Джимми смущенный взгляд. Она боялась, не уловил ли он то, что она вначале чуть не высказала. Однако Джимми был сильно погружен в свои проблемы, чтобы заметить что-либо.
«Да, да, конечно, это было хорошо. Я рад, что он получил его. Но, Поллианна, я имею в виду то, что он сказал после того, понимаешь? До тех пор я думал, что он любит, что вы любите друг друга. Я имею в виду и...
Ты думал, что я и Джемми любим друг друга?» — воскликнула Поллианна, на чьем лице разлилась мягкая краска смущения. «Как же! Джемми, у него Сади Дин! И всегда была Сади Дин. Он рассказывал мне о ней часами. Я думаю, что он тоже ей нравится».
«Прекрасно! Я тоже надеюсь на это. Но, понимаешь, я ведь не знал. Я думал, что это Джемми и ты. И я думал, что только потому, что он инвалид, понимаешь? Что не было бы красиво, если бы я был рядом и старался добиться тебя».
Поллианна неожиданно нагнулась и подобрала листик, лежащий у ног. Когда же она поднялась, то лицо ее было отвернуто в сторону.
«Парень не может чувствовать удовлетворение, ты знаешь, если он бежит на соревнованиях с другим, который калека с самого начала. Поэтому я просто отошел в сторону и дал ему возможность, хотя это почти разорвало мое сердце на части. Милая девочка, это было невыносимо. И вот вчера утром я узнал... Но узнал я и еще кое-что. Джемми сказал, что есть еще кто-то в этом. Но ради него я не отступлю, Поллианна. Я не могу, даже несмотря на все, что он для меня сделал. Джон Пендлтон — мужчина, и у него здоровые ноги для соревнований. Он должен еще драться, чтобы выиграть. Если ты любишь его, если ты на самом деле очень любишь его!» Но Поллианна широко раскрыла удивленные глаза.
Продолжение слушайте на кассете номер 7.